Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова, и сегодня мы затронем новую тему, очень важную для нашей страны – тема добычи нефти. Но мы будем говорить исключительно о науке. Итак, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вас попрошу представиться нашим зрителям.
Меня зовут Хасанов Марс Магновеевич, я директор по технологиям компании «Газпромнефть» и генеральный директор научно-технического центра «Газпромнефти».
Чем занимается научно-технический центр «Газпромнефть»?
Готовит концепты разработки нефтяных месторождений.
То есть это вот основная составляющая?
Да.
Разработка нефтяных месторождений?
Да, ну концепты разработки. Угу. Технологические решения и технологические схемы, которые определяют, каким образом мы должны разбуривать месторождения, как располагать скважины, какую конструкцию они должны иметь, с каким темпом мы должны разбуривать эти скважины и какие транспортные мощности мы должны создать для того, чтобы обеспечить рентабельную добычу нефти. При этом мы должны найти идеальное решение, которое дает максимальный результат с учетом всех составляющих вот этой очень большой системы.
Скажите, пожалуйста, а вот почему вы решили все-таки заниматься наукой?
Ну, конечно же, это все идет из детства. То есть это первые книги. Книга Жюль Верна «Таинственный остров». Это вот пример того, как научные знания позволяют выжить в самых трудных обстоятельствах. Ну и вообще, вот эта романтика тех времен. Я родился в 55-м году, значит, в школе учился до 72-го года. Вы, наверное, представляете, там такой вот подъем, освоение космоса, освоение Западной Сибири. Вот, все это, конечно, влияет на молодой ум. И вот так возникло желание стать ученым. Всегда была большая любовь к физике, к математике. Университетские курсы по физике и математике я, в общем, изучил уже в старших классах школы. Если люди, учась в школе, не смогли полюбить физику и математику, я думаю, проблема в учителях. Скорее всего, в учителях, потому что, ну, эти науки невозможно не полюбить. И физика, и математика, они имеют очень большое прикладное значение. Ну, вот добыча нефти, да, это инжиниринг, это очень прикладные вещи, но и мы чувствуем востребованность наших знаний, мы необходимы. Более того, для того, чтобы обеспечить рентабельную добычу в текущих условиях, мы не можем ничего сделать, не можем найти решений без глубокого знания физики, математики, химии. Мы между собой шутим, что если профессор математики или любой профессор не может 8-летнему ребенку рассказать, чем он занимается, то он не профессор, а жулик.
Достаточно жестко.
Поэтому все можно рассказать очень просто, понятно. И показать, как это помогает в практической жизни.
Хорошо. Ну, я предлагаю приступить к основной теме нашей беседы. Это нефть. Ну и самый первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, что такое вообще нефть?
Нефть – это продукты разложения остатков микроорганизмов, планктона. Эти остатки, они падали на дно океана, причем это было миллион лет назад. Затем эти остатки перемешивались с силом, с песком, сверху покрывались другими отложениями. Ну и вот это постепенное наслоение отложений приводило к тому, что они все глубже и глубже опускались в недра земли. А соответственно, там очень большое давление, температура, вот под воздействием вот этих больших давлений и температур разложение биоматериала ускорялось, и вот таким образом образовывалась нефть. Затем, поскольку нефть ну, не только нефть, но и газ. В зависимости от того, какой была температура, значит, если была температура повыше, то вот эти биоостатки могли разложиться до уже молекул газа. Mm-hmm. Так вот, поскольку нефть, газ, они легче воды, то они всплывают наверх потихонечку и движутся к поверхности Земли. Но по пути они попадают, могут попасть во всевозможные ловушки, и там они накапливаются. Вот там, где они накапливаются, там и образуются месторождения нефти и газа. Кое-где нефть успевает дойти до поверхности Земли, и поэтому с древних времен люди на поверхности Земли, на дне водоемов находили такие нефтяные ключи. И уже с древних времен нефть использовалась где-то в лечебных, где-то в косметических целях.
Даже в лечебных.
Да, то есть это вещество известно давно.
Ну, а вот такие более уже современные добычи нефти, которые, можно сказать, такие, ну, полупромышленные, что ли, это какой период времени?
Ну, да, так и говорят обычно, что вот кустарная добыча нефти и промышленная. Промышленная добыча нефти, она началась в 18 веке в России, значит, на реке Ухта. Купец Придилов, он построил такую первую промышленную установку, которая позволяла, работала она на нефтяных ключах, которые били со дня реки Ухта. И по существу это был такой сепаратор полуручной, который позволял всплывающую нефть отделять от воды, да, и транспортировать уже, значит, столичный город. И там же Придилов и его сын, они построили первый такой перерабатывающий нефтеперегонный завод.
А как они использовали ее?
Ну, как косметическое средство, как лечебное, ну и как смазка, ну и как такой горючий материал.
Ну, то есть, то, что это горючий материал, они, в принципе,
да, уже, конечно, даже тогда все понимали. Вот. Затем уже в больших масштабах в 19 веке началась добыча. Если говорить про Россию, то это Баку. Там проявления нефти были и на поверхности, поэтому нефть добывали там, рыли колодцы. Но вот в 1846 году пробурили, уже начали использовать скважины, бурение скважин. В 1846 году пробурили разведочную скважину, а затем дальше уже нефть добывалась из колодцев, которые бурились там, где нефть с помощью разведочных скважин была найдена. Ну а потом догадались, что из тех же скважин можно уже нефть добывать. То есть не используя колодцы. Эти такого рода скважины называются эксплуатационными, и первая такая скважина появилась в России в 1864 году на Кубани. Вот. Если говорить про Америку, то в Америке нефтяной источник с помощью бурения, значит, был открыт спустя 11 лет после бакинской находки. В 1858 году такой очень известный человек, бывший железнодорожный кондуктор Эдвин Дрейк. Он себя называл полковник Дрейк, потому что носил форму кондуктора, который был очень похож на военную форму.
Понятно. А вот вы сказали, что пробурили первую скважину, это середина 19 века. А каким образом бурение? То есть уже была какая-то труба, люди догадались, да, что нужно каким-то образом ее туда там помещать.
Ну, естественно, либо... такое, ременные приводы, паровые двигатели, например, которые вот это приводили движение. То есть это достаточно близко к тому, что сейчас.
А если говорить об использовании, то ее примерно так же использовали, то есть вот как топливо для чего-то. Ну, понятно, мы уже сказали, что…
Ну, первый – это керосин, да. Керосин для домашних нужд и для освещения на улице.
Ну, то есть научились отделять и получать непосредственно керосин уже.
Да, и строили нефтеперерабатывающие заводы. Вот первый нефтеперерабатывающий завод Баку был построен в 1863 году.
Угу, понятно. Да. А вот если говорить о разведке нефти, да, то, ну вот в том, если мы сейчас идем немножко в таком историческом экскурсе, но если говорить вот о тех периодах, каким образом можно было тогда разведать нефть?
По проявлениям на поверхности Земли.
То есть, если ты увидел какие-то признаки, да. А ты же не можешь находиться во всех регионах, во всех точках. То есть, каким образом человеку, который занимается непосредственно нефтью, приходили данные о том, что вот здесь, может быть, в таком-то регионе могут быть предпосылки к тому, что там есть месторождение?
Ну, это исторически. То есть, люди давно знали, что вот, например, на Апшероне там есть проявление нефти и газа. Угу. Что там горит, земля горит, храмы огнепоклонников давным-давно там были. То есть это исторически люди знали. А затем уже, когда потребность в горючем повысилась благодаря развитию промышленности, автотранспорта и, самое главное, из-за военных потребностей, и люди начали искать уже целенаправленно, то тогда уже, конечно, начали создаваться теории о том, как вообще нефть, откуда она взялась. Понимая, как формируется нефть, как формируются ловушки, в которых нефть может скапливаться, уже можно более целенаправленно искать или проявление нефти, или бурить поисковые скважины, так называемые, для того, чтобы эту нефть найти.
А можно ли выделить вообще в науке какой-то период, вот когда добыча нефти, разведка месторождений стала такой более-менее осмысленной? То есть, когда это было не по каким-то предпосылкам внешним или такой исторической информации, а когда это уже встало на рельсы такие научные?
Да, это 30-е годы 20 века. Вот, и в это время как раз, во-первых, уже осмысленным образом искали нефть. Это было такое во многом поисковое бурение разведочных скважин. Очень много было сухих скважин до нахождения первой нефти. То есть, например, 5-6-7 лет энтузиасты, которые брали лицензию на поиск нефти на той или иной территории, да, искали, они тратили свои деньги, то есть это венчурное предприятие было, вот, а затем уже находили. Вот. Это 30-е годы. В России, в Советском Союзе, в 30-е годы уже наш академик Губкин начал искать нефть. Мы понимали, что зависеть только от Баку нельзя, вот, и начали искать Поволжье, то есть научные предпосылки, теория происхождения нефти, разработанная Иваном Михайловичем Губкиным, она говорила о том, что нефть должна быть обязательно Поволжье, за Уралом. И вот там искали и нашли в 30-х годах, вот, Мазинское месторождение открыли в Башкирии, понимали, что должно быть и в Западной Сибири. И вот после войны уже целенаправленно пошли искать, значит, в Сибири. Параллельно развивались сейсмические методы исследования. То есть, если на поверхности Земли, значит, расположить ряд источников таких звуковых волн, например, посредством взрыва, а потом рядом же расположить приемники сигналов, то звуковая волна, пройдя сквозь горной толщи и отражаясь от неровностей, она приходит к приемникам сигналов, и обрабатывая эти сигналы, а это очень сложная техника, она примерно похожа на то, что вот вы недавно, наверное, читали о том, что изображение черной дыры получили, да? Вот примерно то, так же, значит, обрабатывая такими сигналы, которые получены в нескольких точках, комбинируя их, это достаточно сложная математика, мы получаем представление о том, как расположены горные породы внизу. И там, где они лежат так, что похожи на ловушку, да, мы уже начинаем понимать, что здесь может быть ловушка.
Но это больше геология, наверное, даже, да?
Да.
То есть это, или это вообще на стыке? Я так понимаю, что это очень близкая работа
но геологов. Это геолог, да, но сейсмика, обработка сейсмики – это все же физика, механика и математика. Ну и плюс, конечно, высокотехнологичное оборудование, потому что те датчики, которые принимают сигналы, и те устройства, которые испускают сигналы, устраивают эти микровзрывы или там удары о поверхность Земли, да, вибрацию, ну, это достаточно высокотехнологичное оборудование.
Ну, давайте чуть-чуть отшагнем назад. Ну, в 30-е годы, понятно, то есть вы сказали, что их вклад в науку, как бы, как мы можем определить, как такой посредственный, да, или просто их опыт потом взят на вооружение учеными? Как можно определить вот их вклад?
Ну, понимаете, вот каждое движение, оно же давало вклад в сокровищницу знаний, такую общемировую. И потихоньку вот эти знания накапливались. То есть один человек придумал там разведочное бурение, другой – эксплуатационное бурение, третий – новый способ бурения, четвертый – новые долото, там, сейсмические методы и так далее. То есть это ничего бы не было, конечно, без энтузиастов и без торгового интереса. И, ну, а торговый интерес, он шел, конечно, от потребностей людей. Там, и основным двигателем это был, конечно, транспорт, ну, и, значит, освещение и военное тепло, да, и военные потребности.
А как в Великую Отечественную добывали тогда? Какие месторождения там? Они были? Были какие-то месторождения, которые были захвачены на территории, которые оккупированы были?
Ну, смотрите, на самом деле война, которая была начата фашистами, Советским Союзом, она во многом была обусловлена желанием Гитлера захватить нефтяные месторождения Кавказа и даже больше. Они хотели дальше продвинуться уже в Среднюю Азию и там, значит, захватить эту нефть. Конечная цель их была все же захват всего мира. Основным противником, скорее всего, они воспринимали Америку. Да, для того, чтобы бороться с Америкой, нужно было, конечно, очень много нефти. Вот, и поэтому в 1942 году, в 1941 году они надеялись сразу захватить Москву и таким образом решить, скажем так, исход войны сразу, но это не получилось, поэтому они в 1942 году решили направить усилия на то, чтобы захватить Баку и, соответственно, всю кавказскую нефть. Была разработана операция, называлась «Блау», что значит «голубой», да, то есть «голубой план». И вот они начали свое наступление, кое-что им действительно удалось захватить, и здесь Сталин вызвал Николая Константиновича Байбакова, наверное, все знают эту историю, и поручил ему, значит, заняться управлением, руководством вот, нефтяной отраслью годы войны. И поставил ему задачу не дать ни капли нефти, значит, фашистам, значит, ну, подрывать это все, уничтожать промыслы. Но если он случайно уничтожит какие-то промыслы, которые не будут захвачены фашистами, да, то его накажут. То есть и так накажут, и этак накажут. Ну и вот Байбаков сумел как-то выполнить эту задачу. То есть если они чувствовали, что захват скважин неминуем, они их подрывали, значит, уничтожали всю инфраструктуру. Ну, а там, где, значит, можно было добывать, они организовывали добычу, огромное количество нефтеперерабатывающих заводов были перевезены на восток из запада. Вот, само Министерство нефтяной промышленности, оно было перевезено в Уфу. Вот, и вот таким вот образом, такими героическими усилиями была обеспечена добыча достаточного количества нефти для того, чтобы обеспечить горючим фронт.
Можно предположить, у кого было больше запасов, у нас или у Германии фашистской?
Ну, у Германии практически ничего не было, у них была только вот эта нефть, вся практически нефть, это была нефть Румынии, там мизерный запас.
То есть можно сказать, что это был один из таких ключевых стратегических ресурсов, который нам помог выиграть войну?
Да, да, да. Они, конечно же, не ожидали, что, значит, во-первых, потребуется столько времени, а значит, столько горючего. Во-вторых, были проблемы с горючим. Вот. В-третьих, конечно, был недостаток горючего. Но они его, этот недостаток, пытались преодолеть. И, например, ну, нельзя отказать им. Вот они придумали, например, конверсию угля в нефть, это горючее. То есть, и где-то миллионы тонн добывали таким образом горючее.
Хорошо, а я вот предлагаю немножко сменить курс на такой сугубо технологический. Вот добыча нефти. Мы уже сказали, что это происходит, бурятся скважины. А расскажите, пожалуйста, какие бывают вообще скважины, какие бывают методы бурения? Я по специфике своей в свое время поработал в строительной компании, и там вот при устройствах фундамента, там мы знаем, что эти вот фундаменты могут быть на сваях, и сваи эти либо туда уже забиваются, либо бурятся каким-то способом. То есть есть какая-то труба, которая помещается, она бывает обсадная, не обсадная, каким-то образом туда дальше заливается бетон, значит, это значит, что грунт оттуда из этой трубы должен быть поднят на поверхность. Ну, это вот очень близкие вещи, и непонятно еще, что первично, скорее всего, развитие технологии бурения одновременно там со своей спецификой пошло в строительство, со своей спецификой пошло в нефтянку. И даже вот у нас приходили ребята, которые, профессор Васильев, который неоднократно, а точнее, там, я не знаю, сколько раз он туда ездил, в эту Антарктику, и там бурение льда – это тоже очень близкие все вещи. Вот расскажите, как у вас это происходит?
Ну, первый тип мы выделяем на различные классы сложности скважин. Первый тип по простоте, да, это так называемые вертикальные скважины. Когда скважина бурится вертикально вниз, буровая установка представляет собой, значит, такое устройство, где есть двигатель, который позволяет создать вращательный момент. Значит, вращение передается вниз с помощью стальной трубы. На конце этой трубы находится долото, буровое долото. Ну, долото представляет собой, значит, такое, ну, достаточно простое сооружение, где оснащенное так называемыми зубчиками из такого твердого материала, сверху на этот твердый материал еще коронкой насажена из еще более твердого материала, например, алмазной пластинки. И вот они вращаются, эти зубчики, и таким образом разрушают породу. Для того, чтобы эту породу выносить, закачивает буровой раствор, который по существу представляет собой вот глинистый раствор, такой вязкий. Насосами, специальными насосами их, значит, закачивают в эту трубу, они проходят через долото, подхватывают вот остатки горной породы, это называется буровой шлам, и таким потоком выносят его наверх. То есть, по существу, во время бурения все время идет циркуляция бурового раствора. Вот. Понятно, что это не просто глинистый раствор. Там он должен, этот раствор должен быть умным. Что значит умным? Во-первых, он не должен быть очень вязким. Потому что если мы доходим до глубин 2 километра, да, если бы это будет вязкий раствор, да, то мы не сможем просто создать достаточного давления с помощью компрессоров, там, насосов, да, для того, чтобы эта жидкость дошла вообще и поднялась. Но в то же время он должен быть вязким для того, чтобы частицы шлама не осаждались. Угу. То есть, например, чистую воду невозможно качать. Угу. То есть, вот такая задача. Угу. То есть, нужно создать жидкость, да, которая одновременно и не дает шламу упасть, и в то же время не слишком вязкая.
Угу. Ну, то есть, это уже получается задача химиков.
Это задача изобретателей.
Даже
то есть, да, это вот если кто знаком с теорией решения изобретательских задач Альтшулера, да, да, ТРИЗ, то это вот на самом деле задача про X-элемент. X-элемент, который обладает вот такими физически противоречивыми свойствами. Ну вот, и вот такое вещество надо же спроектировать, а потом же сделать. Ну и вот достаточно давно, еще в начале 20 века, вот это все это было сделано. То есть подобрали, нашли лучший материал, самый дешевый, вот, обладающий вот этими именно вот этими необычными свойствами, они называются вязкопластичными свойствами. Угу. То есть это и пластик, и вязкая жидкость одновременно. В связи с тем, что глубина увеличивается, вот, и мы хотим, чтобы вот эта конструкция скважины была лучше, чтобы осыпания не было, чтобы число аварий было меньше, число так называемых прихватов бурового оборудования было меньше, мы добавляем массу каких-то добавок химических, и это целая наука.
Ну вот здесь достаточно интересный сразу пласт вопросов. Если говорить про геологию, то вполне известно, что слои, они, естественно, поэтому мы и говорим о слоях, поскольку отличаются, они друг от друга отличаются. Помимо этого известны факты движения вот этих самых слоев, да? Бурение, понятно, может происходить там не несколько дней, наверное, это недели, может быть, месяцы. Бывает ли такое, что в процессе бурения у тебя происходит движение вот этих самых слоев, и твоя скважина, там, где пробуренное отверстие, оно получается немножко как-то там смещает и тому подобное?
Ну, конечно, это есть.
А как тогда бороться, если уже пробурено, уже труба там, а происходит вокруг нее движение почвы, и если это жесткая какая-то почва?
Если вы, значит, конструкция скважины заранее проектируется. Все такого рода осложнения заранее прогнозируются. Если вы будете в первый раз, да, то может оказаться, что вы не все возможные осложнения можете спрогнозировать, но уж точно вы после 2-3 попыток, да, поймете примерный разрез горных пород, где вы бурите. Поэтому, естественно, вы предусматриваете первые, значит, вы такие неустойчивые породы, вы должны быстро пройти, тут же вынуть буровой инструмент и тут же обсадить колонны. Колонна должна быть, соответственно, рассчитана, естественно.
Что,
ну, я имею в виду стальная колонна. Труба.
Просто труба. Более жесткая труба.
Да, так. Труба, которая цементируется снаружи.
А каким образом цементируется?
То есть... Ну, мы закачиваем, значит, в трубу цемент и добиваемся того, чтобы этот цемент потом поднялся уже через затрубное пространство и накрепко зацементировал пространство между трубой и горными породами. И, то есть, это очень ответственнейшая операция, вот это цементирование скважин, и цемент должен быть подобран, это со специальными добавками, с такими свойствами, цемент, который, например, расширяется, заполняет все пространство и так далее, и так далее. То есть, это тоже очень большое поле для физиков, химиков, для такого конструирование и создание такого рода материалов. Вот это направление, кстати, очень интересное. Мы его называем design materials или design chemistry. Проектируем материал. То есть материалы, которые не просто подбираются, а заранее проектируются. Мы заранее задаем свойства, которые мы должны достичь, и затем уже с помощью теории жидкости, теории твердых тел, да, начинаем думать, каким образом эти свойства можно создать, какие сплавы, какие смеси нужно создать, чтобы эти свойства появились.
Хорошо. А вот если двигаться дальше, то каким образом технология бурения развивалась дальше? Потому что вот вы сказали, что есть вертикальное бурение, оно самое простое, но известно, что существует и горизонтальное бурение, о котором вы уже, собственно говоря, тоже говорили. Каким образом происходит изменение, да, угла наклона, каким образом можно добиваться того, что мы подаем какой-то вращательный момент по одной оси направления, да, потом мы эту ось каким-то образом меняем. Расскажите об этом.
Да, но прежде всего я хотел бы рассказать, что заставляет нас перейти к горизонтальным скважинам. Значит, вот и здесь я коснусь вопроса, очень важного вопроса, который называется системный инжиниринг. Что такое системный инжиниринг? Это наука, искусство, это навыки, инструменты, которые позволяют принять оптимальное инженерное технологическое решение с учетом ценностей, которые мы получаем. То есть, грубо говоря, мы должны получить как можно больше нефти, причем затраты должны быть как можно меньше. И почему я это называю системной? Потому что вы должны учесть все аспекты и все стороны сложного процесса, которым вы занимаетесь. Например, если мы говорим про стоимость скважины. Стоимость скважины не состоит просто из стоимости бурения или стоимости труб. Очень важным еще является подготовка наземной части, то есть подготовка площадки, значит, транспорт нефти, газа и воды, который будет выходить из скважины. Где-то там, где их надо ведь собирать. Значит, как располагать эти скважины? Надо ли их разбрасывать по всей территории? Ведь если я бурю вертикально, да, и, предположим, расстояние между вертикальными скважинами, я посчитал из свойств пласта, должно быть где-то около 500 метров, получается, что я все огромное месторождение размерами там километр, десятки километров, я должен через 500 метров утыкать точками. Сколько это будет стоить? Не дешевле ли все бурение происходить на какой-то одной площадке? Это называется куст. Но тогда же очевидно, что я уже не смогу бурить вертикальные скважины. Потому что очевидно, что у меня только одна скважина может быть вертикальной, а все остальные уже должны быть наклонными. То есть они должны где-то отделиться от вертикали и потом уже в пласт зайти по вертикали на расстоянии 500 метров. Следующая должна пройти еще дальше и на расстоянии километра уже зайти в пласт вертикально. Ну, такие вот называются скважины, наклонно-направленными скважинами.
Я правильно понял, что сначала идет вертикальный участок, потом мы поменяли наклон, да, а потом мы должны опять его поменять.
Да, да,
а
да.
Каким образом происходит изменение? Ну, скажем, здесь…
Ну, это как бы еще не важно. Главное, что это можно сделать. Вот. И вот понятно же, что наклонно-направленная скважина будет дороже, чем вертикальная.
Сложнее технологии, очевидно.
Но зато мы можем сэкономить на том, что будем бурить только с одной площадки. Так вот, когда все же переходить на наклонно-направленное бурение? Тогда, когда значит, стоимость площадок будет очень большая. И тогда, собрав 10, например, площадок в один куст, мы можем сэкономить так, что увеличение стоимости самих скважин покроется уменьшением стоимости подготовки. Понимаете, да? Вот в таких ситуациях мы должны перейти вот уже к таким скважинам сложного профиля. Как мы уходим, да, как меняем траектории? С помощью специальных приспособлений, отклонителей. То есть они в нужное время спускаются и отклоняются.
Что он на себя представляет, как он устроен?
Это вот металлическая такая, значит, достаточно массивная вещь, опускается, и под углом, оно искривлено, имеет искривленную поверхность, и долото, проходя по нему, вот так вот искривляется. В более таком технологичном, значит, исполнении используют так называемые роторно-управляемые системы. То есть это уже перед долотом устанавливается система, которая изменяет угол наклона долота. Причем вот этими поворотами можно управлять с поверхности гидравлическими приводами.
Каким образом тогда труба, то есть это короткие участки трубы, которые соединены между… труба тоже имеет
труба возможность? Труба же, длинная труба, она же как нитка, она упругая, она изгибается. Это же километры. Но и вы здесь очень хороший вопрос ответили. Нельзя мгновенно изменить угол наклона. Поэтому есть расстояние, на котором угол, вот этот необходимый угол набирается. И вы теперь уже можно представить себе, да, насколько это трудное занятие бурить. То есть долото находится на расстоянии там 3 километров. Да? Вы ничего не видите. Что-нибудь про, значит, состояние, что находится в пласте, вы можете судить по замерам на напряжении всяких. Вибрации, напряжение, изменение напряжения на вышке бурильной. И это дает информацию. Это все равно, как если вы едете в машине, и вдруг, если у вас, значит, машина начала вибрировать, это означает, что вы выехали за пределы асфальтовой дороги. Вот. Но это недостаточно. Поэтому где-то на расстоянии 20 метров, 20-30 метров от долота устанавливаются еще геофизические приборы, которые позволяют нам определить тип породы, который проходит. Но это определение тоже требует очень большой математики, потому что определение это не состоит в том, что мы откусываем кусочек породы, и там кто-то смотрит и определяет. Мы испускаем просто какие-то лучи, радиоактивные, электромагнитные и другие лучи, одним источником и ловим эти отражения уже другим прибором, который стоит вот на той же самой трубе. Это, то есть мы не видим породу, мы реально видим только косвенные признаки, вот эти отраженные. И их нужно обработать для того, чтобы получить представление, что же это за порода там. То есть это никогда не точная информация, всегда косвенная. И причем это 2-3, значит, километра трубы, тяжеленной трубы, да, которую вот надо поворачивать и ею двигать. И это все очень, это огромная махина, инерционная. В общем, вот, чтобы вот люди понимали, какой это даже не тяжелый, да, он инженерно сложный труд.
Вопрос. Правильно ли я понимаю, что слой, в котором можно производить поворот трубы, слой породы, он не в каждом, как бы не в каждом слое ты можешь осуществлять поворот. Это
да,
так?
Да, конечно.
И то есть это, опять же, по косвенным данным с датчиков с трубы, ты можешь делать вывод. Мы дошли до нужной породы, теперь можно осуществлять поворот. Так?
Да, да. И, ну, мы же. Мы должны еще понимать критерии, что значит можно. Почему мы понимаем, что можно? Это же все делается с помощью очень сложных инженерных, так называемых геомеханических расчетов. То есть эти расчеты они связывают напряженное состояние трубы с напряженным состоянием породы. И наши расчеты показывают, можно ли искривиться так, чтобы не было обвалов, зажимов и так далее, и так далее.
Предлагаю перейти к математике. Каким образом, ну, давайте попробуем раскрыть каким образом математика не то что помогает, а каким образом она встраивается вот в систему расчетов. Ну, если вот, скажем, есть часть наших зрителей, которые все-таки посмотрели лекции того же Черцова или просто знакомы, и всем очевидно, что есть из школьного курса уравнения Ньютона, которые задают какие-то правила, связанные с механикой. Есть уравнения Максвелла, которые связаны с правилами пользования электромагнитным полем, его описанием и тому подобное. Что касается сейсмики, какие математические уравнения используются там? Какие, допустим, уравнения используются для расчета движений трубы, бурения, ее поворота и тому подобное?
Ну, вначале все же, почему мы так много говорим о математике? Да? Дело в том, что человек может накапливать информацию и принимать, улучшать решения, которые он принимает, только с помощью экспериментов. Уникальность нефтяной отрасли состоит в том, что месторождения, они единичны. И мы не можем... Скажем так, вот мы подбираем систему разработки, да? То есть как мы будем располагать скважины, на каком расстоянии друг от друга. Да? Мы хотим сделать это оптимально. Мы не можем пробурить скважины через 100 метров, убедиться, что это не оптимально, вытащить эти скважины обратно, забыть про все и пробурить через 500 метров. Понимаете, да? То есть реального эксперимента нам, ну, реальный эксперимент практически невозможен. И поэтому очень большое внимание мы должны уделять, единственный способ – это математический эксперимент. То есть мы создаем так называемый цифровой двойник нефтяного пласта и проводим на нем огромное количество вычислений. И ставим математические эксперименты. А давай так расположим скважину, давай так и так далее. Ну, понятно, что на самом деле, да, и вот эти... Многократные расчеты, они тоже не методом проб и ошибок. Давай так попробуем, давай. Это осознанный поиск. То есть мы все же понимаем, в каком виде, как нужно начинать искать, в каком примерно области искать оптимальное решение. Это тоже математика. Область, в которой мы должны искать оптимальное технологическое решение, мы тоже заранее определяем с помощью математических моделей. Вот. И поэтому действительно математика очень важна. То есть просто потому, что мы не имеем права на ошибки, у нас нет возможности многократных проб и ошибок. Поэтому мы заранее должны все просчитать. Это как вот космонавты, знаете, наверное, да, прежде на Земле, в центре управления полетами, они дают рекомендации космонавтам, да, но перед этим они на тренажере все свои рекомендации проверяют. И только потом сообщают, что делать. Теперь да. Я про уравнение уже, да? Значит, уравнение, ну, наверное, стоит сказать, да, что есть уравнение параболического, гиперболического и эллиптического типа. Что такое параболическое уравнение? Параболическое уравнение описывает, например, распространение тепла или диффузию вещества. То есть, если я вот здесь капну какое-то вещество, оно диффундирует. Изменение концентрации со временем и с расстоянием описывается так называемыми параболическими уравнениями. Называют их еще диффузионными уравнениями. Гиперболическое уравнение – это волны. То есть, если я, вот, например, стукну по трубе, а на том конце будет слышно, да, это просто звуковая волна добежала. Это гиперболическое уравнение. Значит, диффузионные процессы, как правило, очень медленные. Гиперболические уравнения или волновые процессы, они достаточно быстрые. Вот. А если мы говорим про напряженное состояние тела, например, я вот так вот его зажал, да, вот балку какую-то, это уравнение эллиптического типа. Вот. И, соответственно, для того, чтобы, значит, описать сейсмические волны, используется аппарат гиперболических уравнений. Он давно развит. Значит, мы знаем, как решать эти уравнения. Другое дело, что мы знаем, легко решить гиперболическое уравнение, когда система простая, ну, например, это однородная среда, да, мы здесь вот ударили, и мы можем точно рассчитать, как она значит, эта звуковая волна пройдет. Но если эта среда неоднородная, да, то аналитического решения уже нет, и мы должны считать на машине. А это уже огромный объем вычислений. А если у вас это 2 километра переслаивающихся пород, да, и там сотни излучателей сигналов и сотни приемников сигналов, да, это все это на километрах территории расположено по квадратной сетке, то это, конечно, огромный объем вычислений. Вот. Мы при этом решаем так называемую обратную задачу. Да, мы умеем решать прямую задачу. Мы знаем, что если вот так вот стукнуть, если среда вот такая, то волна пробежит и отразится вот так. Это прямая задача. Но на самом деле мы решаем обратную задачу. Мы знаем, что мы так стукнули и вот это приняли. И нам надо многократными расчетами понять, вот, какая среда, какое переслаивание горных пород лучше всего опишет приемный сигнал.
То есть мы, грубо говоря, анализируем по принятому сигналу, какие именно породы, какое дает отражение. Но опять же, да, если мы примерно поняли, что отражение идет от определенного слоя, и мы это тоже модель предположения.
Это модель, она вероятностная.
То есть мы можем ошибиться в слое, грубо говоря. Я предположил, что здесь такой-то слой, потому что сигнал такой-то, но ошибся. Такое бывает.
Но мы это понимаем. То есть мы все решения принимаем в условиях неопределенности. У нас вот есть здесь даже целая программа исследовательская, да, вот мы ее сейчас вместе с нашими коллегами из различных университетов ведем, да, называется RODEO, то есть робастное принятие решений в условиях неопределенности. Мы должны понимать, что мы точно ничего не знаем, и мы должны принять такое решение, которое позволит нам даже в наихудших сценариях, да, все же получить хорошее рентабельное решение.
Но здесь уже, насколько я понимаю, теория вероятности.
Да, да, теория вероятности.
То есть вы подбираете определенное количество моделей, какие могут получиться. То есть если мы знаем, что вот это слой, который дает такой сигнал, какие породы могут дать такой слой? Допустим, 10 пород у тебя там или сколько их может быть? У тебя
Мы задаем целый спектр, и мы смотрим. А если из этого спектра вот это было реализовано, какое решение надо принимать? А если это, то какое решение? А если это, то какое решение? Для каждого случая будет свое оптимальное решение. А потом мы смотрим, да, но мы не выбираем одно какое-то решение. Мы говорим, берем какое-то среднее, которое даже там в крайних случаях, да, позволит нам все же получить рентабельный результат. Или же мы решение делим на этапы, чтобы по мере накапливания информации, да, мы могли адаптировать наше решение и довести до оптимального.
Сколько может быть вероятных решений, вероятных исходов, пока ты, допустим, борешься там на глубину там десятки километров?
Сотни, конечно.
То есть, грубо говоря, мы пробурили там, не знаю, там 100 метров, сразу собрали данные какие-то, отправили в аналитический центр, часть решений отмелось, грубо говоря, наверное, каким-то методом исключения.
Или часть решений отмелось, новые прибавилось. Главное, мы знаем, как нам поступить дальнейшие сутки, скажем так, грубо говоря.
Прогнозировать, то есть понятно, что есть какая-то модель долгоиграющая, но есть краткосрочное какое-то планирование, которое происходит, я так понял, из ваших слов, ежезвучно.
Скажем так, бывает чаще. То есть самое главное, что мы постоянно меняем наше представление. То есть когда мы начинаем бурить, у нас некая модель есть, мы его называем априорным. Теперь уже с каждыми 10 метрами бурения, да, у нас накапливается информация, и чем ближе мы к целевому пласту, да, тем больше мы понимаем, вот наша модель, она была правильной или нет.
У меня родилась совершенно сумасшедшая идея и вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько такой подход оптимален вообще в жизни человека? Прожил я сутки, у меня собрались новые данные, я познакомился с новыми людьми, в частности, с вами, с вашими коллегами. Моя жизнь немножечко изменилась, я должен, значит, действовать в результате каких-то новых событий, которые могут из этого складываться. Я могу что-то спланировать, но теоретически, мне кажется, что это очень близко вообще к реальной жизни. Планирование и анализа вот ежесуточного в своей какой-то деятельности, рабочей, нерабочей и так далее.
Так, да, поэтому мы и говорим, что вот так, такая вот раз и навсегда установлена процедура, да, действие по наработанным каким-то шаблонам возможно только тогда, когда у вас высокого качества нефтяные месторождения. Угу. Когда вы открыли месторождение, где, например, миллиард запасов. Ну, это было в Западной Сибири. Такое было, да? Например, Мамонтовское месторождение, 500 миллионов тонн, да? Где, то есть, это пласт, да, например, БЦ-10, он на многие километры выдержанным образом расположен. Там, поупражнявшись на маленьком участке, там куст, например, 50 скважин пробурив, да, вы же нарабатываете опыт и можете дальше распространять. Угу. Сейчас не так. То есть, у нас сейчас средние запасы вновь открываемых месторождений – это 20, 10, 30 миллионов тонн. Угу. Мощность пластов, ну, это высота пласта. Раньше доходило до 100 метров, 100, там, 200, 30 метров, да? Сейчас мы бурим скважины, у которых толщина 3 метра. Угу. Представляете, да, вот пласт расположен на глубине 3 километра или 2 километра, да? Мы с отходом километр, если это наклонное бурение, да, доходим до этого пласта, и вот в этих 3 метрах мы должны пройти горизонталь, провести горизонтальный ствол длиной 1 километр.
Угу. Вот. Ювелирная работа.
Да, да.
Скажите, пожалуйста, а вот опять такой вопрос, больше технический. Датчики, которые располагаются на трубе, каким образом они располагаются, где они располагаются, внутри трубы или на каких-то боковых частях?
Ну, это не сама труба, значит, мы говорим все же о бурильной колонне. Колонна, она, это сложное сооружение, она состоит из труб, на обычных стальных труб, но кроме этого еще и включает в себе, значит, части, которые содержат в себе прибор. Угу. Ну, прибор – это чипы, это там, устройства, которые создают, испускают, это содержит в себе источники радиоактивных излучений. Угу. Приемники этого радиоактивных излучений, приемники электромагнитных полей, датчики электромагнитных полей. И вот они все это вот регистрируют и отправляют или записывают на магнитные или на другие носители, или же по линиям связи отправляют наверх.
А вот такой вопрос. Если мы говорим о самой площадке, вот, да, мы говорили уже, что площадка организуется определенным образом. Каким образом организуется, что на ней располагается? Насколько я знаю, что там есть сезонный фактор, что в определенных местах невозможно производить разработку, например, летом, да, и мы ждем заморозков.
Устройство вот этих площадок зависит от, конечно же, территории, от климата. Например, где-нибудь в Поволжье, там иногда получается так, что выгоднее не кустовое бурение, а разрозненное. То есть не собирать, например, все скважины, все устья скважин в одном месте, да, на кусту, а располагать их, ну, действительно на расстоянии там, 100-200 метров там, или 500 метров друг от друга. Просто потому, что подготовка площадок там недорогая. Может, вы видели там скважины ШГН, так называемые, да, станки-качалки, которые стоят просто в поле и все, разбросаны. Но ситуации сложнее в таких областях, как, например, Западная Сибирь. То есть это или болото, или же там, значит, есть полноводье. Угу. Поэтому кусты, как правило, это насыпные сооружения. То есть насыпается песок на такую достаточно большую высоту, в зависимости от того, значит, насколько поднимается вода в период полноводия, да, настолько насыпается песок. Вот. Ну, затем поверх песка, естественно, там кладутся плиты, железобетонные плиты, организуются дороги к ним. Тоже все это на песке, то есть грунт, песок,
щебень.
Как, то есть это тоже достаточно сложные сооружения. Если мы говорим о районах вечной мерзлоты, значит, мы должны обеспечить, чтобы не было растепления вечной мерзлоты. Поэтому, соответственно, значит, там теплозащита предусмотрена обязательно. Причем теплозащита и самих скважин, значит, где-то до какой-то определенной глубины, пока скважина не пройдет слой вечной мерзлоты, мы должны обеспечить очень надежную теплозащиту. Окружить, и специальная конструкция должна быть, и окружить мы скважину должны вот специальным образом, чтобы был теплоизолирующий слой. Ну а далее, конечно, там буровая установка, вышка, значит, там, значит, есть подъемное устройство, значит, верхний привод, чтобы вращать трубу, эту огромную, да, устройство для того, чтобы наращивать колонну. То есть они, колонна наращивается кусками трубы и специальный механизм. Тип робота, да, захватывает трубу, они ставят стеллажами, там стоят, вот, захватывает, значит, затем они завинчиваются и начинают опускаться. Вот так идет процесс. Ну, там, конечно же, огромное хозяйство для того, чтобы готовить глинистый раствор, качать глинистый раствор, очищать глинистый раствор, отделять шлам и так далее, и так далее. То есть это огромное, огромное просто хозяйство.
Вот ваши коллеги принесли с собой вот некие экземпляры. Прокомментируйте, пожалуйста, что это такое, что это из себя представляет. Я так понимаю, это элементы керна, да?
Да, это вот так называемый керн. Вот это единственное вещественное, вещественный след от тех горных пород, которые мы будем. Вот, вот только это мы можем вытащить. Для вот, понимания, да, когда мы начинаем, мы принимаем решение о том, начинаем мы разрабатывать это месторождение или нет, да, мы имеем информацию, которая собрана, значит, в таком физическом виде в разведочных скважинах. Они могут располагаться друг от друга на расстоянии там, до 5 километров. Значит, радиус каждой скважины 10 сантиметров. Значит, по существу это булавочный укол в земле. Если это 5 километров, вы можете себе представить, да, значит, вот тут 20 сантиметров дырка диаметром, да, и на расстоянии 5 километров еще одна дырка 20 сантиметров.
Статистика не очень.
Да. Все остальное мы вообще не видим и не знаем. И вот на основе вот этих данных мы должны принять решение. И принимаем, и успешно достаточно будем, и разрабатываем месторождение. Вот. Иногда кажется некоторым людям, что нефть, он как, это как озеро, что там есть какие-то пещеры под землей, да, и вот в этих пещерах расположена нефть. Это не так. Нефть расположена вот здесь, есть поры, маленькие поры, и в этих порах расположена нефть.
То есть
здесь
это...
также. Да. Да.
Вот. То есть кусочки твердой породы.
Да. Которой... Вот здесь вот внутри они, да, мы даже их глазами не видим, да? Там есть поры, и вот в этих порах и располагается нефть.
То есть мы...
Эти поры составляют где-то около 20%, 15% от породы всей горной породы, от объема всей горной породы. В некоторых породах, которые называются карбонатными, да, есть так называемые трещины и каверны. Вот, и это уже достаточно большие образования, и в них, значит, нефть может находиться. Такие породы дают очень такую большую, характеризуются большой продуктивностью скважин, но чем больше трещина или каверна, да, тем на самом деле таких трещин или каверн мало. То есть, если говорить вот о пористости, то есть о той доле, которая занимает, значит, нефть в горных породах, да, то вот в таких обычных, так называемых терригенных породах, да, у вас будет где-то около 15-20% пористость. Ну, а в карбонатных породах там общая пустотность, она может быть очень маленькой, до 1%, 2%, 3%.
Каким образом тогда выкачивается нефть, по большому счету, из твердой породы? То есть мы добурились до нужного слоя. Слой сам по себе твердый, правильно? И получается, что сделав некое отверстие, да, в этом отверстии начинает через поры проникать сама уже.
Ну, помогает то, что горные породы нефтеносных пластов находятся под огромным давлением. Ведь выше лежат 2 километра горных пород. Они давят с огромным давлением, и после того, как вы сделали дырку, появилась возможность нефти, она просто вытесняется оттуда. Это называется фильтрацией. Это, значит, такой не очень быстрый процесс, но тем не менее где-то около 100 тонн в сутки, да, хорошая скважина дать может. Если мы говорим про пласты, ну, таких месторождений, как, например, Татарстан, Башкортостан и так далее.
А вот раз
вы... мы говорим уже о так называемых низкопроницаемых пластах, которые мы сейчас разбуриваем, да, у них так называемая проницаемость, то есть способность пропускать нефть или скорость, с которой нефть проходит через горные породы, она где-то в 10 тысяч раз теперь уже меньше, чем у пород, которые мы разбуривали 30-е годы, 60-е годы. Эти месторождения мы просто так уже не можем рентабельно разрабатывать, и нам приходится создавать специальные трещины. То есть мы под огромным давлением нагнетаем воду, раствор полимера в воде, и раскалываем вот эти породы.
То есть создали искусственные трещины
начинают заполняться. И вот эти трещины, они имеют размеры до 100 метров в одну сторону от скважины. И понятно, что при этом, значит, пространство, поверхность, через которую нефть может вытекать, многократно увеличивается. А это увеличивает и дебиты нефти, и скважина становится рентабельной, то есть окупает себя.
Закономерный вопрос о происхождении и вообще отличии самих скважин друг от друга в различных регионах. Ну, то есть я так понимаю, что в какие-то начальные периоды развития вот этой науки скважины были проще, сейчас они стали сложнее, хотя я думаю, что и сейчас, наверное, есть какие-то регионы, где достаточно можно найти простую добычу. Чем наши скважины вот на нашей территории, нашей страны отличаются там от каких-нибудь зарубежных, там американских или там ближневосточных и тому подобное? Чем отличаются наши технологии от технологии, которые в других странах используются? Обмениваетесь ли опытом?
Ну, ответ простой – ничем.
Понятно.
То есть, это в этом смысле обмен опытом происходит очень быстро. Благодаря еще и тому, что во всем мире работают одни и те же международные сервисные компании. Ведь сами нефтяные компании, они не бурят значит, все операции на полях осуществляет сервисная компания.
Сервисная компания – это компания, которая все обеспечит, по большому счету, да,
и бурение. Да, но они бурят, они проводят эти измерения. Угу. Они дают нам в прокат насосные установки и так далее, и так далее. То есть это в этом смысле, поскольку все же мир открыт, никаких таких больших отличий просто не может быть. Угу. Нефтяные компании сейчас отличаются и определяют свои конкурентные преимущества не тем, что какие-то технологии им недоступны. Все технологии доступны. Одна компания от другой отличается эффективностью, с которой они используют эти технологии.
Угу. То есть это уже такой
процесс. Это уже ноу-хау, это внутренние компетенции компании. Угу. Сервисная компания может пробурить любые виды скважин, любой сложности. Вы должны решить, какую конструкцию скважин нужно выбрать, чтобы это было наиболее оптимально. Если кто-то ошибается в выборе скважин постоянно, да, угу. тот и прогорает. То есть это сейчас конкурентное преимущество нефтяных компаний – это люди, это инженеры, которые принимают инженерные решения.
Ну и, соответственно, технологии, которые там являются какие-то внутренними разработками.
Но это внутренние технологии, это ноу-хау. Да.
То есть у вас тоже есть какие-то ноу-хау, которые
да,
не знает никто?
Да, да, но это ноу-хау, как правило, поскольку они все касаются того, как обрабатывать решения, как делать моделирование, как делать концепты, интегрированные концепты, и как принимать решения.
Угу. Стоит затронуть следующий очень интересный вопрос на тему противостояния СССР-США, Советский Союз и тому подобное. Все-таки раньше отрасль была только государственная, и каким образом она развивалась тогда? И в электронике понятно, например, какая была конкуренция, все пытались сделать эти лазеры, эти чипы, уйти от вакуумных приборов электронных к микрочипам, построить компьютеры, и, собственно говоря, у нас были тоже свои разработки в этой области, только там это были там огромные шкафы и тому подобное. Что было в нефтяной отрасли в те годы?
Знаете, да, шутка, значит, самое поразительное оказалось, что газета «Правда» писала правду. Мы вот сейчас в этом убеждаемся. Было противостояние по нескольким направлениям. Первое направление – это санкции. Санкции выдуманы не сейчас. В ходе холодной войны Америка, значит, она, начиная с где-то с 40-х годов, уже применяла против СССР и социалистических стран санкции, которые были направлены на то, чтобы ограничить доступ к высоким технологиям. Угу. Технологиям, к оборудованию. В 60-х годах США организовали давление на страны Западной Европы с целью, значит, ограничить или затруднить, или остановить строительство магистральных трубопроводов для экспорта нефти и газа из Советского Союза. И вот разговор, например, шел о том, чтобы запретить поставки труб для магистральных трубопроводов большого диаметра. Угу. Только в 70-х годах этот запрет был снят. Вторая волна санкций началась в 80-х годах, когда администрация Рейгана ввела запрет на поставку электронного и нефтегазового оборудования при строительстве вот этого знаменитого газопровода Уренгой-Помара-Ужгород. Угу. Кстати говоря, я когда учился в университете, мы в стройотрядах участвовали в строительстве этого газопровода. Угу. И наш вот стройотряд как раз базировался около вот этого села Помары, угу. Парижской ССР. Второе направление противостояния – это было научное противостояние, развитие нефтяного инжиниринга. Значит, нефтяной инжиниринг вообще, он развивался в двух странах – в Советском Союзе и в Америке. В Америке классиком нефтяного инжиниринга считается Морис Маскет Интересно то, что он тоже выходец из России. В 1905 году его родители эмигрировали в Америку. Там он стал кандидатом физико-математических наук, ну, PhD по физике в этом знаменитом Калтехе, а потом занялся нефтяной отраслью и, в общем, создал основы нефтяного инжиниринга. Только по простым путем он все уравнения теплофизики значит, использовал для того, чтобы описать фильтрацию нефти, газа и воды в пласте. У нас тоже занимались физикой и математикой, то есть в основе были это Шухов, академик Лебензон, Христианович, вот они тоже создавали нефтяной инжиниринг, то есть научную основу для того, чтобы правильным образом проектировать систему разработки нефтяных и газовых месторождений. Еще одно, значит, противостояние шло в том, кто будет помогать странам, которые не обладают нефтяным инжинирингом и нефтепромысловым оборудованием в развитии нефтяной отрасли. То есть, например, Советский Союз помогал странам, конечно же, соцлагеря. Если, например, мы можем говорить про нефтяную промышленность Китая, да, вот это, вся нефтяная промышленность Китая, она просто калька с организацией нефтяной промышленности Советского Союза. Ну и понятно, Румыния, Венгрия, Польша и так далее, и так далее. В 50-х годах в Индии работали наши специалисты, и, значит, за 8 лет они проводили там разведку и сделали очень крупное открытие в Индии. В Алжире, значит, после получения независимости Алжира, тоже советские специалисты были приглашены и положили основу для нефтяной отрасли Алжира. Ну и, конечно, Вьетнам в 81-м году. Советские специалисты открыли вот это знаменитое месторождение «Белый тигр». Угу. Вот по этим, по нескольким направлениям шло противостояние.
Как можно ли вообще как-то оценить преимущество, не преимущество? По итогу понятно, что Советский Союз, поскольку он был разрушен, преимуществ, судя по всему, ну, какие-то были, но по итогу, так сказать, Советский Союз проиграл. Можно ли сказать, что в науке, если бы этого не произошло, то Советский Союз в этих отраслях имел бы преимущество? Как, скажем, к 90-м годам какая ситуация обстояла в этой отрасли?
60-70-е годы мы уже успели накопить опыт Западной Сибири. И если при зарождении нефтяного инжиниринга была потребность действительно фундаментальных ученых, которые хорошо знали физико-математику, да, то в 80-е годы, и это как раз совпало со временем застоя, был краткий период, когда можно было нефть добывать, особо не задумываясь, применяя старые схемы. Были огромные месторождения в Западной Сибири, которые, кстати говоря, разрабатывались там, вот до сих пор некоторые из них разрабатываются, которые, ну, по накатанному как-то эксплуатировались, схемы все были отработаны, и, ну, и естественно, это привело к тому, что такая нефтяная наука потихоньку начала тоже попадать в застой. То есть был застой не только в промышленности и в обществе, но и в науке. Поэтому сказать, что вот чем-то отличалась нефтяная наука, я бы не стал.
То есть в 90-е годы науку от финансирования отключили, жизнеспособные, так сказать, да, системы жизнеобеспечения были отключены. Что происходило с нефтяной отраслью? Каким образом существовали компании? Каким образом они вообще появлялись и тому подобное?
Ну, это была трагедия, конечно. В 90-е годы импульсы были совершенно разные. На Западе в связи с окончанием холодной войны огромное количество освободилось ученых, физиков, математиков, которые были заняты в разработках военной индустрии. И они хлынули нефтяную отрасль. И вот в связи с этим, вот в конце 80-х, начале 90-х был настоящий бум. Появились современные программные продукты, новые методы исследований, геофизических исследований пластов, скважин, флюидов и так далее, и так далее. А в Советском Союзе, к сожалению, в это время, было, поскольку было большое количество запасов, оставшихся от Советского Союза, работали добывающие общества, так называемые производственные объединения. Значит, технологии были понятны. Ну вот и шла эксплуатация, и все. То есть никаких наработок на будущее не было. Единственное, что делали, это закупали западное оборудование. Внедрили гидроразрыв пласта, он в это время, эта технология была уже хорошо разработана. У нас, к сожалению, таких мощных насосов не было. Вот. И появились иностранные сервисные компании, вот, собственные сервисные компании и исследовательские конторы, мы их по существу, значит, оставили без финансирования. Связано это было с тем, что, значит, в советское время была, ну, такая ишаналированная, да, система таких связанных очень между собой организаций. То есть было Министерство геологии, которое занималось разведкой. Да, было Министерство нефтяной отрасли, которое занималось добычей, были институты, например, там СИПНИНП, да, которые создавали проекты разработки, были производственные объединения, которые добывали нефть. Из всего этого в годы перестройки остались только производственные объединения. То есть, если говорить современным языком, такая жизненный цикл месторождения, он состоит из разведки, разработки, то есть обустройства, да, создания концепта разработки и обустройства, и добычи. Осталась только добыча. А все умения, да, которые были нужны на этапе разработки, и, то есть разведки, и на этапе создания концептов разработки, исследования, оптимизации, все эти умения пропали. Вот такая была тенденция. И только сейчас, когда запасы, оставшиеся от советских времен, заканчиваются, Западная Сибирь истощается, мы видим, что нужно создавать собственные технологии, собственные программные продукты, собственные алгоритмы инженерных расчетов, собственный системный инжиниринг, научный инжиниринг. Ну и вот мы сейчас этим начали активно заниматься.
А расскажите, пожалуйста, вот о вашем личном переходе. Вот в советский период, где вы работали, а в 90-е годы, где работали, очень же много советских ученых переехало куда-то на Запад. Наверняка вы тоже могли куда-нибудь уехать. Почему не уехали? Ну, вот, поделитесь опытом.
Ну, я физик по образованию. Специальность у меня, значит, теоретическая физика, физика твердого тела. Конечно, я хотел заниматься наукой, но дело в том, что жил я в Башкирии, и таких центров, больших центров для занятия такой фундаментальной физикой, конечно, не было. И поэтому я какое-то время занимался, скажем так, физической химией. Вот. И работал, мы проводили квантохимические расчеты. Я работал в Институте органической химии. Ну, в какой-то момент, ну, все же понял, что, ну, наверное, химия не так мне интересна. Но здесь мне повезло. Был такой очень известный академик Азат Халилович Мирзаджанзаде, ученый из Баку. Ну, он такой всемирно известный. Вот он как раз был таким адептом нефтяного, научного нефтяного инжиниринга. Угу. То есть он обладал глубокими знаниями физики, математики. И в свое время вот выбрал нефтяную отрасль, да, как средство приложения физики, механики, математики для оптимизации вот этих процессов. Но он из Баку, естественно, поэтому и он занимался нефтяной отраслью. Ну, вот удача, она свела меня с ним, случай такой удачный, и я попал к нему в аспирантуру. И понял, что действительно я, оказывается, можно заниматься глубокой наукой, занимаясь нефтяной отраслью. Сугубо как бы такой практической отраслью промышленности. И, ну, а поскольку он очень хорошо знал естественные науки, то и мне пришлось. Я там обнаружил, что, оказывается, не очень хорошо я физику знаю, математику. Но, обучаясь в аспирантуре, затем уже работая и над докторской диссертацией, я, ну, стал неплохим специалистом, скажем так, и познакомился с очень большим кругом таких глубоких ученых. Вот так это вот получилось.
А в 90-е годы?
90-е годы, ну, у меня большое количество друзей, конечно, ушли в бизнес. Угу. Ну, меня это никогда не интересовало, поэтому я хотел, ну, все же продолжать оставаться ученым. И в это время я был профессором высшей математики в нефтяном университете. Ну, вот чисто преподавательская деятельность меня уже тоже как-то мало удовлетворяла. Я все же хотел найти применение вот своим знаниям, который я получил в аспирантуре, в докторантуре у Азата Халиловича, ну, для решения практических задач. Вот. И поэтому я пошел работать в инженерный центр, научно-исследовательский инженерный центр, который локализовался в Уфе, но работал на, значит, «Юганснефтегаз». Это было тогда производственное объединение «Юганснефтегаз». И мы вот для них осуществляли проектное, инженерное, научно-техническое сопровождение добычи нефти и газа в этом производственном объединении. Угу. Ну, затем при нас уже это производственное объединение было акционировано, стала компанией ЮКОС, угу. Поэтому мы работали в ЮКОСе. Затем переехал я в Москву, перешел к компании «Роснефть», ну, а затем уже «Газпромнефть». То есть, ну, короче говоря, удалось все же заниматься тем, что интересно, да, решать физико-математические задачи, очень глубокие, угу. Да, работать с большим числом ученых, фундаментальных ученых, физиков, математиков, ставить им задачи, вместе с ними их решать. Угу. Вот. Воспитывать молодежь, готовить аспирантов, докторантов, вот работа нефтяной отрасли.
Статьи, международные конференции.
Да, конечно. Такой этап, когда, не написав сложное уравнение, нелинейное, да, не решив его, не поставив массу математических экспериментов, ты просто не сможешь найти оптимальное решение. Ну, вот... И это вдохновляет вот, и, вот, у тех ученых, университетских профессоров, с которыми мы работаем.
Какие-то учебные программы существуют, не существуют? Работаете с какими-то вузами, где вы берете кадры и тому подобное? То есть вообще, когда я учился, нам говорили, что наука, так сказать, пала. Значит, смертью храбрых и тому подобное, и, по крайней мере, в электронике у нас были такие, ну, так сказать, не самые такие приятные годы и тому подобное. Но, тем не менее, все равно аспиранты появляются и в области физики, и в итоге эти аспиранты стали уже профессорами, они вот приходили, например, из университета ИТМО, достаточно молодые парни, которые уже стали профессорами. Что в ваших областях, с какими вузами вы взаимодействуете?
Ну, это может быть не очень характерно для всей отрасли, но у нас в НТЦ очень молодой коллектив. Средний возраст у нас сотрудника 32 года. И мы понимаем, что современный нефтяной инжиниринг нельзя все же осилить только силами выпускников нефтяных вузов. Поэтому у нас очень большое количество выпускников, ну, обычно классических университетов, физических факультетов, физико-химических, математических факультетов. Это вот бывшие аспиранты, кандидаты физико-математических наук, есть даже доктора физико-математических наук, вот, которые, решая практические задачи нефтяного инжиниринга, в течение 1-2-3 лет, да, становятся уже такими, ну, по-настоящему квалифицированными нефтяными инженерами. Угу. Ну, талантливой молодежи, да, это огромное количество.
То есть не все так печально?
Не, абсолютно нет. Проблема в другом, что. Да, вот государство, например, поддерживает. Деньги очень большие идут и в Академии наук, и в вузы. Но государство не может поставить задачу.
Почему?
Ну, как чиновник может поставить задачу? Задачи могут поставить только какие-то предприятия. То есть, например, нефтяная компания какая-то. Но для того, чтобы нефтяная компания поставила задачу, нужно, чтобы в нефтяной компании работали ученые.
А они не всегда там работают.
Да, к сожалению, не во всех нефтяных компаниях есть такие ученые. Должны появиться люди, которые могут на понятном языке объяснить ученым, что они хотят. Что люди, которые могут вместе поставить задачу. А что такое правильная постановка задачи? Это же не описание проблемы. Вот у меня вот что-то там это не течет, да. Или там прихват идет, или еще что-то. Постановку такой задачи ни один профессор физик-математик не сможет решить. Нужно поставить задачу на языке уравнений. Сказать, вот, что, давайте вот напишем вот эти уравнения, эти члены выбросим, вот эти сделаем, вот нужно вот это вот сделать такие эксперименты. Вместе с ними поставить эти задачи, вместе с ними их решать и вместе с ними анализировать полученные решения.
Вы говорите опасные вещи, то есть в чиновники должны идти ученые.
Тогда... Нет, почему? Во всем мире, да, чиновники являются чиновниками. У них есть своя работа, очень важная. Научные задачи ставят производственники во всем мире. То есть, к чему вот сейчас мы пришли, да? Что да, государство должно поддерживать университеты, Академии наук, но нужно обеспечить, чтобы постановку задач и приемку работ осуществляли уже производственные подразделения.
То есть это управленческие цепочки должны быть налажены.
Да.
Такая интересная мысль, но ее уже многие озвучивали, что в советский период. Предприятия были заказчиками на вот этих вот студентов, аспирантов, ученых, и, соответственно, заказы шли в университеты или научно какие-то технические центры. Сейчас, соответственно, бизнес является основным заказчиком для университетов. Мне кажется, что вот как раз-таки ваш пример – это достаточно успешный, да, и удачный пример того, как бизнес работает в связке с университетами, и где молодые ребята, скажем, какие-нибудь магистры, допустим, то есть это пятый, шестой курс университета, уже понимают свои перспективы, да, что они могут быть в достаточно крупной компании и на хороших местах, при этом занимаясь не купи-продай там вещи из Турции, да, привезенные в Россию, а наукой реальной. Вот. Очень хотелось бы, чтобы это интервью и послушали бы представители каких-то других отраслей бизнеса, в которых этого еще нет, потому что мне кажется, что это перспектива, наверное, да, и в электронике, да, и в химии, в физике и так далее, потому что молодых увлеченных людей достаточно много, но очень часто они не могут себя приложить, или в среде тех же студентов идет такая достаточно атмосфера, ну, пессимизма, может быть, когда человек учится, например, но не очень понимает, зачем ему это надо и куда он это дальше приложит.
Ну, это да, это очень важно, я по себе скажу. Я первые три курса ждал, кто же подойдет ко мне и скажет: давай, Марс, займемся наукой. Угу. Так и не сказали.
Никто не
только, да, и вот очень, очень какими-то сложными путями я наконец нашел, чем заниматься. Угу. Конечно же, нужно облегчать это, и я убежден, что многие уже предприятия начинают понимать, что просто ждать, что придут талантливые люди, да, это не очень правильно. Угу. В любом случае, практически все предприятия уже имеют свои корпоративные университеты, где людей переучивают.
Это крупные предприятия. Если мы говорим, допустим, о среднем бизнесе, или предприятие, допустим, не имеет ресурсов настолько, чтобы содержать свой какой-нибудь там центр или даже несколько ребят, которые бы занимались перспективными разработками. В свое время я проходил практику это на предприятии. Вот у них, да, действительно была линейка, которая делала уже какие-то СВЧ-измерители скорости, а были ребята, которые сидели и проектировали, и пытались. Вот это вот будет, должно выйти через полгода, но чего-то весь этот конструктив туда не влезает в корпус. Корпус должен быть именно такой. Но это же деньги предприятия, это их ресурсы, соответственно. То есть их может не хватить на то, чтобы у тебя получилось оплатить зарплату, заплатить людям и довести там твою разработку до конца.
Ну, если говорить про малые предприятия, да, но они же все равно, там мелкая рыба кормится около большой рыбы. То есть все мелкие предприятия, они все равно обслуживают крупные какие-то предприятия. Ну, понятно, что в технологических, научных стратегиях крупных компаний обязательно должны быть предусмотрены контакты вот с сервисными маленькими компаниями. Мы это делаем. То есть мы понимаем, что нам нужна какая-то технология, например, бурение, да? Но мы же сами не будем бурить. И поэтому, если мы с каким-то научным центром разрабатываем новый тип, например, долота, мы сразу же стараемся найти какое-то предприятие, пусть мелкое, маленькое предприятие, да, которое это долото потом будет выпускать.
Очень
таким
интересно.
Образом, мы как бы вот создаем это вот все же возможности не только для себя. Если говорить про программы, эти магистратуры, которые мы организуем, мы же не всех выпускников берем на работу, но это просто невозможно. То есть, условно, из 30 магистров, которые по нашим программам учатся, мы возьмем 10, но 20-то они будут на свободном рынке.
Всегда задаю этот вопрос по поводу отъезда ученых за рубеж. Ну, такая вполне очевидная мысль, когда государство, с одной стороны, создает рынок этих ученых, а с другой стороны, государство не может этим ученым предоставить рабочие места, чтобы они жили, и там человек 6-7 лет учился, получил, защитился даже, допустим, да, и что вот ему с этим дипломом и с этой докторской степенью дальше делать? Он, естественно, едет туда, где его берут. бизнес еще в нашей стране недостаточно дорос, чтобы понимать, что вот вырос молодой парень, который там, может быть, там он не семи пядей во лбу, но он очень умный, уже квалифицированный. Бери его себе. Выскажитесь на эту тему.
Что на тему отъезда мозгов?
Да.
Ну, во-первых, я ничего страшного в том, что люди уезжают за границу, не вижу. У нас свободный мир. Во-вторых, значит, если люди уезжают, да, то мы, общество, государство, будем вынуждены сделать так, чтобы им было хорошо, и тогда и нам станет хорошо. Теперь, они же все равно вернутся, и какая-то часть, причем лучшая часть патриотов, вернутся. Не патриоты, зачем они нам нужны? Еще с петровских времен, да, людей отправляли за рубеж учиться. Угу. Другое дело, что там обеспечивали их возврат. Ну а здесь понятно, что мы не можем заставить людей, да, но возвращается. Огромное количество людей возвращается. Угу. Сами. Просто потому, что если кто-то думает, что на Западе легко жить, да, то он глубоко ошибается. Угу. Розовые очки слетают моментально. Угу. Там тоже недостаток рабочих мест. Но есть же безработица. То есть там могут выжить только исключительно талантливые люди. Угу. Или же там такие специалисты по таким модным вещам, ну, например, программисты. Ну, они все нужны теперь, да. Ну, и программисты и в России неплохо живут, хорошо получают. Угу. Вот. Я вижу огромное количество людей, которые возвращаются, хотят вернуться.
Угу. Берете назад таких? У него международный опыт.
Смотрите, в чем беда. Не берем.
Почему?
Объясню почему. Потому что они там, если честно, да, не создавали систем. Они встроились в готовую систему и работали в рамках этой системы. Выполняли свою какую-то работу. Да. А нам нужно созидатель систем.
Разверните чуть подробнее.
Например, да, мы хотим у себя создать систему развития новых технологий. Да? Для этого зачем нам нужен человек, который работал в системе новых технологий на Западе? Он работал в готовой системе, он не создавал систему.
Угу. Но у него есть опыт, возможно, талант.
У него есть опыт обычной работы. Утром пришел, вечером ушел на велосипеде. Приехал, на велосипеде уехал.
Кто тогда вам нужен?
Нам нужны молодые инициативные люди. Не закормленные.
Голодные.
Да, голодные, скажем так, да, которые будут рвать и метать. Отсъездить на Запад, посмотреть, там, мы все знаем. Нам часто говорят, пригласите консультантов. Зачем нам консультанты? У моих сотрудников, у некоторых, уже они требуют второй паспорт, потому что, там уже штемпель некуда поставить. Практически каждый месяц там куда-то выезжают, какие-то встречи с сервисными компаниями, с научными центрами. У нас вот крупный проект с IBM. Причем мы не покупаем у IBM ничего. Мы вместе с ними создаем новые программные продукты. И защищаем их на Западе 50 на 50 у нас собственность.
Понятно.
Надо идти по этому пути. По-другому, там садиться на чьи-то наработки, да, там, пятилетней давности, использовать какие-то платформы, платить за это бешеные деньги. Мы хотим быть лидерами. А как можно быть лидерами, да, изучая там только там, тратя время только на изучение чужого опыта? Человек, который изучает чужой опыт, может быть только последователем, мне кажется, нет?
Философский вопрос.
А мы хотим быть лидерами.
Вот даже если посмотреть вот на эти керлы, в них основное отличие в том, что
это похоже на губку, то есть тут пористость большая, Значит.
То есть.
А это уже похоже, видите, на железо.
То есть это явный пример роста технологий.
Это явный пример роста вызовов.
Угу.
То есть вот мы работали с этим, а пришли к этому. И нам старые технологии, которые позволяли выкачать нефть отсюда, уже не работают для этих пластов.
Угу.
И нам приходится придумывать новые технологии.
И
новые подходы. Под технологиями, я понимаю, не только железяки,
угу.
но и способы проектирования технологических схем, процессов угу. и принятия оптимальных решений по вложению денег.
Заключительный вопрос.
Угу.
Сколько нефти в стране еще осталось? Хватит на наш век, не хватит? Как изменить запасы?
Ну, вам сколько лет?
34.
Вам хватит. Это очень интересный вопрос, кстати. Вот, все говорят про альтернативные источники энергии.
Да.
Да, о том, что стыдно заниматься нефтью и газом.
Токамаки, плазма, токамаки, ИТРы, которые строятся там, правда, не во Франции строятся, у нас пока не строятся.
Ну, значит, смотрите, вот говорят, вот зеленая энергетика, да, вот
солнечные батарейки,
все это, да, это нефть будет не нужна, да, это все разговоры основаны на неправильном прогнозе. Смотрите, вот на Земле сейчас живет где-то 7,7 миллиарда людей. Значит, в полной мере электричеством, энергией в виде нефти и газа, там, топливом для автомобилей и так далее, пользуется всего лишь около миллиарда. Около 800-900 миллиардов людей. То есть миллионов людей живут, значит, за $1 или $2 в день.
Mm-hmm.
Значит, и поэтому понятно же, что в связи с глобализацией мира, да, раньше это мироустройство, да, оно крайне несправедливое, все понимают, но оно держалось. Потому что, ну, мир не был так информационно насыщен, и эти бедолаги, которые бедно жили, они, в общем, даже и не подозревали, что можно жить богато.
Угу.
Сейчас не так. Сейчас весь мир связан, и удержать бедных в состоянии бедности вряд ли удастся надолго. Поэтому, если вот это учесть, то очевидно, что энергии будет больше и больше нужно нам. И поэтому разговор идет не о том, чтобы заместить нефть и газ. Правильным является во всех этих разговорах только одно, что нефть и газ не являются восстанавливаемыми ресурсами. И они, конечно, кончатся. Но до самого конца, до самой капли последней, они будут нужны, и наша профессия будет самой уважаемой, я считаю.
Угу.
Потому что будет все тяжелее и тяжелее добывать нефть. Если говорить про Россию, то, ну, наверное, до конца 21 века, ну, считают где-то 60-70 лет, 80 лет. Газ, ну, 2-3 раза больше.
Mm-hmm.
Потом все.
Надо думать уже.
Да, надо думать. Ну, дальше понятно, что там, конечно, это солнечная энергия, значит, той энергии, которая падает на пустыни Африки, там, в других местах, будет вполне достаточно для того, чтобы обеспечить человечество энергией. Но здесь нужно решать очень много технологических задач. По существу это все должны быть такие, ну, это тепловые электростанции на солнечной электроэнергии. Вот что это должно быть. Решение уже есть для этого. Для построения таких теплостанций будут вопросы по транспортировке.
Угу.
То есть все же эти места, они строго локализованы, да, это Африка, не самые спокойные места. Потом, чтобы их, эту энергию доставить, да, надо решать вопросы там, подводный какого-то транспорта. Потом потери электроэнергии, значит, переменный ток уже здесь будут очень большие потери, значит, нужно на постоянном напряжении, то есть это выпрямители, это, ну, это кабели, то есть эти все вопросы надо будет решать. Угу. Вот. Если говорить про, значит, полное замещение, значит, электричеством в транспорте, нужно решать задачу мгновенной зарядки аккумуляторов. Угу. То есть аккумуляторы должны заряжаться, ну, так же быстро, как, например, мы заливаем это бак бензин. Угу. Вот, ну, я думаю, что эти вопросы, наверное, за эти 60 лет уж точно будут решены. То есть единственная реальная вещь, да, это вот это солнечная энергия. Если говорить про, ну, такую не нарушающую природу технологию. А так у нас огромное количество угля. Mm-hmm. То есть нефть кончится, будем жечь уголь с последствиями.
Дровами топить.
Ну, дровами точно нет, а вот углем, да.
Наш канал все-таки пытается вести вот такую под руководством Дмитрия Юрьевича нашего линию на научные, так сказать, познания мира, и мы приглашаем всевозможных ученых для того, чтобы пообщаться с ними, и для того, чтобы зритель, так сказать, мог составлять себе определенную картину, основанную на опыте и знании людей из науки. Ваше мнение такое постскриптум на тему того, вообще, как правильно современному человеку заниматься развитием себя, своего интеллекта, познания мира, как выстраивать отношения. Наша точка зрения опирается на то, что необходимо изучать научное знание, пускай хотя бы даже в научно-популярной форме.
Я с вами полностью согласен. Вообще проблема, чем занять людей, она стоит очень остро. Особенно в связи вот с этой цифровизацией, знаете, да, вот роботы, роботизация и так далее. Что будут люди делать, если большая часть рутинной работы, да, понятно, будет передана машинам? Это очень сложный вопрос. Вот как занять людей? Что они должны делать, чтобы они с ума не сошли? И мне кажется, что, ну, единственный выход здесь – это действительно создание, делание из себя гармонически развитых людей. Мне кажется, что люди, которые все же занимаются наукой в тех или иных ее проявлениях, да, ну, они всегда найдут себе работу, занятие. Вот я иногда шучу, говорю, что… Вот, поскольку мы развиваем системный инжиниринг, научный инжиниринг, работы, где-то как создавать новые материалы, как организовывать эффективное производство, да, как проводить сложнейшие математические расчеты для того, чтобы делать математические эксперименты перед тем, как сделать какую-то технологическую схему. Я вот говорю, что эти навыки, они будут нужны везде, и в медицине, и в биологии. И где угодно. И поэтому, даже если нас выгонят там из нефтяной компании, да, мы легко найдем себе работу. Mm-hmm. В этом смысле, вот мне кажется, что шансы, значит, найти себе занятие у гармонически образованного человека, да, намного больше, чем у простых людей. Жизнь интереснее, насыщеннее. Ну, вот. Ну, если ты живешь, то надо как-то интересно жить. Поэтому я думаю, что науки нужно изучать.
Я думаю, что на этой ноте можно заканчивать. Огромное спасибо, что вы к нам пришли.
До свидания, всего хорошего. Спасибо вам большое. Было очень интересно.
Зрители, надеюсь, вам это будет тоже интересно. Пишите свои вопросы, комментарии. Всем до свидания.